рішення підтверджує.
У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. Про што на прэсавай канферэнцыі казаў Александр Лукашэнка болей за 7 гадзінаў. Кіраўнік Беларусі абяцае інтэрв'ю «Свабодзе» і кажа пра ўмовы вызвалення Статкевіча. У гэтай гадзіне жывога эфіру вас чакае аператыўны аналіз заяваў Лукашэнкі на прэс-канферэнцыі. Мы высветлім, ці з'явіліся даляры і еўра пасля ўмяшання ўладаў і раскажам пра новы рускамоўны тэлевізійны замежны праект «Ару ТВ».
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка сёння даў прэсавую канферэнцыю для беларускіх і замежных СМІ. Магчыма задаць пытанне кіраўніку дзяржавы атрымалі 260 журналістаў, у тым ліку і карэспандэнт «Свабоды» Валер Каліноўскі. На сайце «Свабоды» даступны онлайн-рэпартаж з прэс-канферэнцыі. Вы можаце прачытаць самыя важныя заявы і каментары на іх. Карэспандэнт «Радіо Свабода» Валер Каліноўскі задаў кіраўніку Беларусі пытанне пра палітвязня Мікола Статкевіча. Ці могуць беларускія ўлады палепшыць адносіны з Захадам, калі будуць вызвалены літвязні, у тым ліку і былы канкурэнт Лукашэнкі Мікола Статкевіч. Вось што адказаў Александр Лукашэнка.
Я слышу, што ў гэтай связі говорят на Западе. Они прямо говорят, политзаключенные. Я говорю, у нас нет политзаключенных, потому что у нас нет статьи в Уголовном кодексе политической. И это действительно так. Ну, хотите вы их называть политзаключенными? Ладно, называйте. Это уже привычно, этому даже внимание особое по содержанию не продается. Ну, многие так говорят, даже я иногда говорю, политвязни там, критикуя вас или в кавычки беря политзаключенные и так далее. Я никогда их не считал политзаключенными. Я уже сказал когда-то о том, что есть закон, и этот закон для всех. Вы можете оспаривать, правильно его туда отправили, неправильно этого Статкевича, но он там. Проехали. Сегодня существующее положение такое. Все хотят, кроме него, наверное, чтобы он был на свободе. Все его друзья, и вы, Валерий, в том числе. Так?
Так.
Так. Есть порядок, по которому, вы назвали несколько фамилий, эти сидельцы сегодня в обществе. И поверьте, эти сидельцы были более значимы, чем Статкевич. И я тогда не побоялся пойти на то, чтобы по их просьбе их амнистировать. Я их не считал конкурентами для себя политическими, не считаю сейчас. Статкевич, меньшего калибра человек, простите, что я так о нем говорю, и пусть он на меня не обидится. Поэтому не думайте, что я его вот удерживаю там, чтобы после выборов выпустить. Вы сейчас удивитесь, но главное для меня при решении этого вопроса даже не вопрос написания просьбы о помиловании. Не это главное, хотя по закону это так. Главное, представьте, он находится в тюрьме. Не в тюрьме, а в колонии. Так? Он там где-то работает, не работает. Там, в этой колонии, он не один. Пускай 800, пускай 500 человек. Скажите, они не хотят быть на свободе? Хотят. Они бы тоже нашли мотивации. Но я почему-то сейчас подписал указ, амнистирую Статкевича. А почему не Петрова, не Сидорова, не Иванова, который там рядом находится? Почему не его? Как ни странно, меня это больше всего напрягает. Я вот недавно, возвращаясь к этому вопросу, в очередной раз услышав от страны Запада подобное предложение, подумал о том, слушайте, если бы уже колония обратилась и сказала, что заберите вы этого Статкевича, это камень в сердце. Пускай он идет к вам на свободу, пускай он идет в колхоз-совхоз работать куда угодно, но только чтобы я не выглядел идиотом перед теми людьми, которые там находятся и которые также хотели бы быть на свободе.
І на гэтую заяву Александра Лукашэнкі адразу з'явілася рэакцыя. Перадаю мікрафон Алегу Грузділовічу.
Жонка былого кандидата на президента Миколая Статкевича гэтак отказала на просьбу корреспондента «Свободы» прокомментовать выказывание Александра Лукашенко на адрес яе мужа.
Я уже тысячу раз сказала, я не собираюсь ни анализовать его, ни комментовать. Что комментовать? Поток свядомости человека, эти по сутности выдаю, этом захопившись своим голосом свои потаенные ожидания. Сегодня будем говорить, что белое – это черное, завтра назовем его червоным, послезавтра там малиновым и так далее. И все это будет широко клавшу руку до груди.
на прэсавай канферэнцыі, адказваючы на пытанне корэспандэнта «Свабоды» Валеры Каліноўскага пра магчымасці палепшыць адносіны з Захадам праз вызваленне Мікалая Статкевіча, Александр Лукашэнка сказаў, што той нібыта, цытую, павёў на штурм людзей, у мяне ёсць запіс перамоў з Кіевам, калі яму прапаноўвалі ісці садзіцца ў крэсла прэм'ер-міністра. Але гэта мы праехалі, ён не палітвязень. Канец цытаты. Пра тое, што Мікалаю Статкевічу было тэлефанаванне ў той момант, калі ён знаходзіўся на плошчы перад домам ураду у натоўпе людзей, якія пратэставалі супраць фальшавання выбараў, Марына Дамовіч даведалася з прапагандысцкага фільму «Жалезам па шклу», а таксама на працэсе над яе мужам. Марына Дамовіч мяркуе, што званіў Статкевічу некі выпадковы чалавек, яўна нецвярозы, і не выключае, што гэта была правакацыя.
Цалкам мажліва, ну, настолькі это ўсё было смешна, там абсалютна выразна п'яны голас. Можа, хто са старых знаёмых, можа, ну, адкуль я ведаю. Дакладна ведаю, што это не яго брат. Шумаю ў судзе і ў фільме, ну, это настолькі даруйце брэдні, што нават...
Але што казаў Статкевічу?
Да нічога ён сказаў, даруй, не магу размаўляць, тут сітуацыя складаная. Нешта такое, вот прыблізна, мат людзей б'є, нешта такое.
Марына Дамовіч сказала, што падрабязны каментар усіх словаў, сказаных Александрам Лукашэнкам на адрас яе мужа Мікалая Статкевіча, скажа тады, калі Статкевіч выйдзе на волю.
Олег Грузділович. При своїй конференції Олександра Лукашенки протягувалася більш за 7 годин. Одразу по її завершенні я зв'язалася з кореспондентом «Свободи» Валером Каліновським і попросила його визначити найбільш важливі заяви, які прогучали.
Так, видите, как раз гуторка тянулась рекордный час, 7 годин и 5 хвилин, и литерально как раз за пошнее пытание такое задали Лукашенко, что самое важное с этой конференции и он вынес. И он сказал, вельми цікаво, он сказал, что самое нечеканное для меня было, я запросил всех и незалежных, и замежных журналистов, что не было никакой конфронтационной риторики, что не было таких уже незаручных оппозиционных питаний. Ну, на самом деле, были питания оппозиционных СМИ, и были выступы, але в якости прикладу такого, как бы, то, что он заразумел, что было поразумение такое некое, что потреба, была выказанная потреба, как бы, и однання, поміж у громадстве на порозі махчимої проблеми, бяди, яку переживає Україна, я назвав виступ редактора «Народної волі» Іосифа Середіча, якого він називав суперопозиційним журналістом. Ну, виглядає, що справді аж настільки гострих і полемічних питань не було на адрес Лукашенка, все было довольно корректно, и он старался отказываться, хотя, конечно, на многие питания отказы его, как бы, разбачились. Вельми цікавый был выступ Сергея Сасука, и он говорил про коррупцию, и он говорил про то, что отбывается вокруг президента, может быть, что, может быть, президент не ведает, что фактически это имитация этой коррупции. И вельми важное, мне кажется, подался выступ представницы BBC Татьяны Мельничук, это так само уже в конце этой прессовой конференции, что Калина сказала, что влада, якая позволяет себе там разогнать пикет с 4 человек, Жюсви Шарли, каля французской амбассады, эти женщины, которые спевали «Могутный Боже», каля украинской амбассады, арештовать за то, что они вышли каливый свет у жалобе. Вот. И это саправды раз'юшило Александра Лукашенко. Он поднял косинца керуника своей администрации, сказал, что таких речей быть не может, что это саправды ганьба для влады. Ну, вот так, такое как бы поразумение некое в этом питании он с Татьяной Мельничук нашел. Вот. Ну, треба признать, что Александр Лукашенко саправды, так сказать, умеет знаходить, старался и мкнулся знайти с усими журналистами и контакт, и дал максимость усим выступить в ТОХа. Принамсі, это прагнул все такую максимость, кто стоял в шаргу, то и смог задать питание.
Валер, заставайтесь, коли ласка, на сувязи. Юра Даркахруз остается в нашей студии. Я хотела огучить одно питание, которое прогучало на прессовой конференции корреспондентки Белапан Анастасии Лосич. И она запыталася про поширение выкористания белорусской мовы. Давайте послухаем.
Анастасия Лосич, агентство «Белафан». Александр Григорьевич, ваша недавняя заява про важность белорусской мовы для развития нации, а так само выказывание министра адукации про то, что в Беларуси у перспективе большинство предметов у школах может выкладываться на белорусской мове, все это выкликало некую нервовую реакцию у России. И там уже некоторые кажутся об дискриминации русской мовы в Беларуси. Як вы лічыце, чаму такая реакція в Оголі узнікла? І що усе ж у Беларусі буде робити держава, як поширати використання білоруської мови?
Настя, ви вдома розмовляєте на якій мові? Чесно? На русской, я же слышу.
На русской. А где моя праца? На праце я размовляю по-белорусски так само.
Вас там никто не напрягает, не запрещает вам на белорусской мове на праце працовать?
Мне никто, конечно.
Никто. Вот самое главное для меня. Так будет всегда. Вопрос мовы решен раз и навсегда. Он решен на референдуме белорусского народа. У нас есть два родных государственных языка. Русский и белорусский. Эта проблема закрыта, пока президентом работает, служит белорусскому народу, президентом служит Лукашенко. Эта тема закрыта.
І вось на гэту заяву прапаную паслухаць каментар мовазнаўцы, палітыка, грамадскага дзеяча Вінцука Вячоркі.
Фактично керівник держави знову скористав трибуну для того, щоб принизити білоруську мову. Знову повторив тези про те, що вона не здольна обслуговувати цілі галіни ведов, такі як фізика або філософія. Лишнє казати, що це антинаукові тези, і лишнє казати, що вони принижають усіх людей, кому дорогає білоруська мова, і що це є справжнє багаття. Знову нагадав любимою свою байку про неяких русских, якія сидели там на неяких чемоданах, при неяких националистах у початку 90-х годов. Но при этом этот человек, не ведая значения слова «нацмены», но он, видать, думает, что это некие национальные супермены, хотя это словца из эпохи любимого им Сталина, это национальная меньшесть, но, видать, миновито такими я не хотел бы нас, белорусов, бачить. Безумовно, ніякие русские ни на яких чемоданах не сидели. Это неправда. Таким чином, треба сказать, что гэты чалавек выкарыстаў сённяшнюю трыбуну для распальвання міжмоўных крыўдаў і міжнацыянальнай варожасці.
Ну так лічыць мовазнаўца Вінцук Вячорка. Юры, а сённяшнюю трыбуну Александр Лукашенко як скарыстаў для таго, каб пагаварыць пра адносіны з Расіяй?
Ну, відаць, я бы сказаў, што это была, в принципе, цэнтральная тэма, канешне, прэсавой канферэнцыі. Ён да яе вяртаўся некалькі разоў, журналісты яго вярталі так ці інакш. І, у принципе, я бы вось ахарактарызаваў яго лінію, якую ён, так бы мовіць, вёў, праводзіў. Это як бы балансаванне, гэта манеўраванне. Так гаварылася пра тое, як мы, які мы браты з Расіяй, мы ніколі не здрадзім Расіяй. Нават цікава, што Лукашэнка выцягнуў эту сваю старую ідэю, якую ўжо шмат гадоў не прыгадваў, што да мы ў саюзнай дзяржаве можам пайсці далей у рэферэндум, это рускія не хочуць, а не мы, он давно пра гэта не казаў. Вось. Але па ўсім выступе было, я бы сказаў, рассыпана проста як бы намёкі, прызнанні таго, што як бы пагрозу ён усведамляе. Ён, дарэчы, вельмі так ясна сфармуляваў, гэтую яго фармулёўку разнеслі ўсе расійскія СМІ першым нумарам. Тыя, хто мараць пра рускі свет, што Беларусь это рускі свет, забудзьце. Это все они звернули увагу. Але нават, вот, ведаете, меня уразила такая проговорка, коли ему нехто задал пытание, ну, такая, вот, русские не могут прийти, так сказать, ветливые люди. Отказ. По-перше, Россия не до того. По-другое, ну, мы же русские люди, як мы русские люди будем воевать с русскими, мы же все, як бы, русские, але по-перше, Россия не до того, а коли было до того, то что? Потом он проговорил фактично два таких, ну, полсекрета, секрета по лишенели, а летым не меньше. Коли Змитер Лукашук за Еврорадио его спытал, ну, а вот як-то на конт на пенсию пасти, он сказал, и он одразу подумал про иншее, он сказал, я на это вельми жорстко отказал Кремли. И ведаете, кому это было адресовано? Ну, ему было адресовано. И коли он отказывал на это у Кремли, то, видать, як бы это там не дворник кремлевский, ему про это сказал. И другий сюжет, так само, и снова он про Кремль, сказал, что я приехал в Москву, поглядел РБК, там канал какой-то, выкрывальный материал, и пришел до Путина, и стал тут, так сказать, Паниковский порушил конвенцию. Владимир Владимирович, мы ж домовлялися, что батик больше не будет. И вот, ну, шмат, можно шмат цитовать, вот, коли он, як бы, весь час проговорвался про то, что он погрозу отчувая. И он вельми осторожно про это говорил, але вельми шмат разов. И мне кажется, это самая главная тема.
Я хотела Валера Калиновского запытаться. Вот Юра зараз процитовал Александра Лукашенко, який сказал, Россия не до того. Натурально, тема Украины была так само центральной на этой прессовой конференции. Какие заявы Лукашенко, какие питания в этом керунку вы подзначили, Валер?
Ну, я отзначил бы, что он хочет утримать немский формат перемов. Он значил, что готовы тут и горбату носить, и паперки подносить, как перемовы протягивались, как в уресте был мир усталеванный в Украине. И он еще раз нагадал, что 8 тысяч человек, столько солдат загинуло. Вот он сказал, сколько детей загинуло. Это человек вельми коронает, что там гинут дети. Бачно, что по всех ягонных выказаниях, что он прагне миру и прагне того, как подобное, что сдарилось у Украине, подобное не повторилось у Беларуси. И он выдатно разумеет, что то, кто приносит угрозу махчимое с усходу, с России, что это зеленые человечки махчимые, ясно, что ему треба балансовать. Вот, але, например, уже в конце, когда вот разговоры с Иосифом Середичем, он выдатно и вельми докладно дал зразуметь, что он бачит погрозу в России, и вот российские журналисты, когда там вот, каких я бачил вокруг, я так вот задергали плечиками, заважно было, что они отчули, что Лукашенко разумеет, какая погроза, какая идея миномита с Москвы.
Валер, калі ласка, заставайцеся на тэлефоннай сувязі. Я хачу прапанаваць яшчэ паслухаць некалькі каментароў ад палітыкаў, грамадскіх дзеячоў наконт прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі, які запісаў сёння Владзімір Глот.
Александр Лукашенко сёння заявіў, што не будзе праводзіць прынцыповых рэформаў у Беларусі, бо гэтага нібыта не жадае народ. Палітолог Сергей Некалюк адзначае, выбарнікі Лукашэнкі заўжды будуць супраць рэформаў.
Наш славны народ я дзелю на две часці, на большинство і на меншинство. Большинство – это люди в силу своих характеристик, возраста, низкого уровня образования и так далее, не способные прожить без, так сказать, патерналистской опеки государства. Конечно, эти люди категорически против реформ. Если под реформой понимать как раз переход в ту экономику, где повышается персональная ответственность человека за самого себя, за свою судьбу, за своих близких. Конечно, эти люди против. И эти люди, собственно, и проголосовали дружно в 94 году, как раз по этой же причине. И они всегда были против реформ.
На думку политолога, таких людей в Беларуси процентов 60. Абапираючыся на іх, улада і адбудоўвае сваю палітыку, лічыць Сергей Некалюк. Падчас прэс-канферэнцыі Лукашэнка прызнаў, золатавалютныя рэзервы ў Беларусі невялікія, каля 4 мільярдаў даляраў сёлета трэба выплаціць па даўгах, таму да новых крэдытаў трэба ставіцца асцярожна. Лукашэнка сказаў, мае візіты ў паўтара дзясятка краін сёлета – гэта дыверсіфікацыя экспарту, каб атрымаць валюту. Вось там будзем шукаць, а не спадзявацца на крэдыты. Эканаміст Леў Марголін лічыць, замежныя візіты Лукашэнкі не прыносяць істотнага плёну.
Хотелось бы, конечно, как его визиты были пленными, хоть это не самый лепший срок для выртования экономики, но все-таки хотелось бы некой диверсификации. Это позволило лепш продавать продукцию, и, боже, не треба было шукать и кредиты. Але, на жаль, по курсу мы бачим, что его визиты не надто пленные. Я бы не назвал пленными навод и визиты, скажем, в Китай, бо Китай нам, окромя связанных кредитов на будовництво, с китайскими рабочими, с китайским обставанием, ничего больше не давал. Про иншие краины говорить нема чего. Тому было бы добро, конечно, когда бы экспорт рванул после его визита, але сподевания на это, на жаль, нема.
Так мяркуе эканаміст Леў Марголін. Я хацела бы эканамічную тэму працягнуць яшчэ адной цытатай з Александра Лукашэнкі. Яна прысвечаная гандлёвым войнам паміж Расіяй і Беларусю.
Есть моменты, которые вообще не должны были присутствовать после подписания этих документов. Вот эти войны, как их называете вы в средствах массовой информации, молочные, мясные, конфетные там. Больше выпячивается вот эта драчка наша с Россией, наши противоречия. Но они существуют и у России с Казахстаном, и не в меньшей степени. Просто о том, ну, не принято как-то писать, и говорить. А здесь вот в Беларуси это очень заметно. Ну еще и потому, что это ведь главное направление сотрудничества Запада с Востоком.
А Юры, як бы вы оценили вось экономичную частку этой прессовой конференции? Курс застается экономично неизменным, вы про это сказали. А як Александр Лукашенко тлумачит девальвацию, погоршение узровню життя?
Ну, девальвацию он тлумачит как бы двумя способами. Один способ – это вы сами ж виноваты. Кто ж бегал по обменниках? Вы ж сами и бегали. Вот там сказал, значит, лето же купили 60 тысяч машин. Ну, значит, гроши есть, мовляв, нема чего енчить. А другий момент это то, что, ну, вот, как бы, может быть, такая тон был относно России не такие, как, скажем, там, месяц тому, коли, памятайте, сказал, безголовая политика, там, все. Але вельми было подкреслено, что это не наш кризис. У нас все было добро, у нас все было классно. Але вот, ну, вы ж бачите, почему он вот так переличил. Вот бачите, в России кризис, в Украине кризис, навод Казахстан девальвовал тенге, ну, где ж мы? Это не я, вот головное послание. И еще, до речи, цікаво до нашей с вами размовы, что мы казали про, как бы, вот такое ставление до России, вельми важная заява, что Беларусь будет узброиваться уластной зброей. Накольки это серьезно сказать тяжко, бо накольки я ведаю, Беларусь не так и шмат вытворяет, ну, как бы, конечной зброи. То есть у нас добрая, скажем, оптика там военная, але, умовно, короче, автоматы, танки. Але возникает питание, а на во что новое, на во что своя зброя? У нас есть великий, родный, так сказать, союзник, Россия, и она зброю дает, небыто, хорошую, сучасную. А в чем проблема? А вот, значит, проблема есть. И навод, коли мы этого не можем сделать, навод Беларусь, но то, что это обозначается, что нам потребна своя зброя, ну, это значит, что, в принципе, есть усведомление, что, как бы, як ён сказаў у адказе на пытанне Дмітра Лукашука, ну да, на 100% не скажаш, што ў нас усё добра з Расіяй.
А мое питание до Валера Калиновского. Валер, Александр Лукашенко сегодня пообещал дать интервью «Свободе». А прошлый раз я давал интервью нашей радиостанции в первые годы своего президентства. А поделитесь, если ласка, вашими особистыми уражениями. Но это не такая простая справа. Мы не одно еще это обмерковывали на разных платформах «Свободы». Как задавать питание Александру Лукашенко, как говорить с ним, как парировать, бо он завсёды вывозит на диалог. Вот как вы себе отчували, задающие ему питания, и эти задоволенные были отказом?
Ну, ведаете, с ним же сюда складано, бо он перебивает, вставляет речи, которые, как бы, могут сбить в панталыку. И он даже отразу догадался, что я буду стучать в рести про политвязню. Вот, не знаю, это не дивно. Бо это, я сподіваюся, что хотя бы этим питанием я не приближу вызволение его. Именно это станки Статкевича с турмы, может быть, на вот готовы поехать туда и позбирать подписи, коли меня пустить. Як мне Лукашенко как бы пообещал, что у меня такая максимумость будет. Вот. Не ведаю. Я думаю, звичайно, мне тяжко с ним было размовлять у попередние такие досвид, коли таки был. И он николи не отказывал на упрос, и засюда и он говорил об инших. Ну, сегодня, для того, что сегодня крыху навать лепше, чем у попередние часы. И он, принамсі, реагировал на мои реплики, отказывал на то, что я его пытал, хотя ясно речь, что его позиция ни на кроплю не поменялась. И он не проездные политвязни, и он не хочет их выпускать Статкевича до того, как той не напишет паперу просьбу об помиловании. Вот. А что тут эти прессовые конференции, пробачьте, а что здесь интервью, ну, великих сподел я не маю, але покольки он дал такую згоду, и потом еще раз у конца прессовой конференции сказал, что будет протягивать контакты, хотя затекавленные, и не только у державных, а и не державными СМИ. Вот. Но, напевно, подрихтуем питания, какие мы отримали в этом лику про Фейсбук и про Твиттер от наших читачов с десяток, и будем чекать згоды пресс-секретаря секретаря Лукашенко, его самого встретиться с представниками Радио Свобода, отказать на те все острые питания, каких ему, по выражению слов, браковало сегодня.
Вы говорили, что это новая заля у Палаца Незалежности, якой вы не были, и двери, как выйти, были за трибуной, где стоял Лукашенко. 7 часов все корреспонденты сидели, не выходили, так?
Видите, я хвалевался, что будет так. Нет, кому треба было, це могли спокойно вийти и не виходили. Якби в этом плане наши чекания не были справжені, знав самые горшие.
Корреспондент «Свободы» Валер Калиновский, який сьогодні задавав питання Александру Лукашенку. Чи дала сьогоднішня пресовая конференція отказы на питання, якою буде державная політика ближайшим часом? На фоні нестабільності і кризису у сусідніх країнах, чи заховається у Білорусі теперішня соціально-економічна модель? І ось гэтае питання я адресую тепер оглядальнику «Свободы» Віталю Циганкову, який сачив за пресовой конференцией керівника Білорусі.
Так атрымалася, што адказ на гэтае пытанне Лукашэнка даў у самым пачатку сваёй 7-гадзіннай прэсавай канферэнцыі і адразу ж расставіў пэўныя кропкі над «і». У Беларусі захаваецца цяперашняя сацыяльна-эканамічная мадэль. Вялікіх пераменаў, кардынальных рэформаў не будзе. Мы не адмаўляемся ад сацыяльна арыентаванай мадэлі. Вось так літаральна заявіў кіраўнік Беларусі. І, дарэчы, сваім стылі ён нежаданне гэтых рэформаў аформіў як просьбу самога беларускага народу. Цытую: «Я магу прапанаваць розныя мадэлі, але вы іх не вытрымаеце», сказаў Лукашэнка. Ну, маўляў, будуць розныя майданы, будуць розныя ўзрушэнні, і людзі застануцца без працы. І чарговы раз кіраўнік Беларусі прадставіў структурныя рэформы, магчымасць перамены ў эканоміцы і в палітыцы як нешта трагічнае і страшнае. Да таго ж, паводле беларускага кіраўніка, мы будзем ісці сваёй дарогай, бо нас капіруюць многія і нам зайздроцяць многія. Ну, а калі, разумееце, Беларусі зайздроцяць, то навошта нешта мяняць?
Часто ў часе крызісаў адказам з'яўляецца эканамічная лібералізацыя, вызваленне эканомікі ад дзяржаўнага кантролю. Што на гэты конт казаў Лукашэнка?
Ну і тут сапраўды многія аналітыкі меркавалі, што вось у такой сітуацыі, калі немагчыма заставацца з старымі метадамі, беларускі кіраўнік вырашыцца на нейкія неабходныя радыкальныя крокі. Але развагі сённяшняй Александра Лукашэнкі пра эканамічную лібералізацыю паказалі, што гэта не так. Выглядае, ён сапраўды перакананы, што ў Беларусі настолькі ўжо ліберальная эканоміка, што няма куды больш. Ён не час некалькі разоў паўтараў: «Ну якая яшчэ лібералізацыя вам патрэбная? У нас так ее хапае». При гэтым якасці доказу ён прыводзіў прыклад таго, што ў кожны свой замежны візіт разам з ім ездзяць кіраўнікі асноўных беларускіх прадпрыемстваў. І ён, Лукашэнка, і іншыя палітычныя кіраўнікі всяляк дапамагаюць гэтым прадпрыемствам. То бок вось тое, што называецца дзяржаўная падтрымка, дзяржаўны патерналізм, кантроль над эканомікай, ён прыводзіў як прыклад лібералізацыі. Ну і гэта, мне здаецца, яшчэ адзін доказ, што эканамічная палітыка кардынальным чынам не будзе мяняцца, што будзе заставацца дзяржаўная падтрымка неэфектыўных прадпрыемстваў. Ну і сам Лукашэнка у выніку так і сказаў, цытую: «Можна было б абвясціць нейкі новы курс, але гэта будзе падман насельніцтва». Ну тут только застаецца дадаць, што ў свеце лібералізацыю успрымаюць перш за ўсё як эканамічную свабоду. І літаральна недавно, пару дзён назад, было апублікавана чарговае даследаванне, ну, гучала ў нашым эфіры, што былі абалікаваны дадзеныя, паводле якіх Беларусь заняла 153-е месца ў індэксе эканамічнай свабоды.
Аглядальнік свабоды Віталь Заганкоў. У эфіры «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на штогадовай прэсавай канферэнцыі для беларускіх і замежных журналістаў заявіў, што ў Беларусі ніякага майдану не будзе і што Беларусь не з'яўляецца часткай рускага свету. Паводле Александра Лукашэнкі, пытанне мовы ў Беларусі вырашана раз і назаўжды. Адказваючы на пытанне карэспандэнта «Свабоды» Валера Каліноўскага пра вызваленне палітвязняў, Александр Лукашэнка заявіў, што вызваленне Статкевіча не палітычнае пытанне. Вызваліць палітвязня Александр Лукашэнка пагадзіўся толькі пры ўмове, што за гэта падпішуцца астатнія зняволеныя, якія адбываюць пакаранне разам з Міколам Статкевічам. Незалежны інтэрнэт-тэлеканал АРУ-ТВ, які базуецца ў Эстоніі, у сераду пачаў новы праект тэлевяшчання, арыентаваны на жыхароў Беларусі і Расіі, а таксама на расійскамоўнае насельніцтва Украіны і краінаў Балтыі. Кіраўнік праекту Павел Марозаў, палітычны ўсякач з Беларусі. Працягваем праграму. Нацыянальны банк Беларусі сваёй пастановай абавязаў фінансава-крэдытныя ўстановы накіроўваць у абменныя пункты всю валюту, набытую на біржы. Да гэтага часу банкі працавалі ад абароту, іншымі словамі, прадавалі толькі тое, што здавала насельніцтва. Ці з'явіліся даляры і еўра пасля ўмяшання ўладаў, высвятляў Ігар Карней.
Новыя захады дзеля стабілізацыі фінансавага рынку ў Нацбанку не каментуюць, але ў падначаленых арганізацыях пацвярджаюць. Каб забяспечыць наяўны попыт, камерцыйныя банкі абавязаныя ў поўным аб'ёме рэалізоўваць як набытую на біржы валюту, так і сродкі, якія здаюць кліенты. Ці дапамаглі адміністрацыйныя захады вырашэнню праблемы? Калі гаворка ідзе пра адносна невялікія сумы, то 50 ці 100 даляраў хай не з першай, але з другой спробы можна набыць. А вось сумамі на парадак большымі па-ранейшаму ўзнікаюць цяжкасці. Обзвон десятка банков продемонстрировал, что вольно набыть умовные 500 доляров в отделениях Белагропромбанку, Приорбанку, Банку ВТБ, МТ-банку немагчыма. Операторы заявляют, что покуль працуют от обороту. А вот у Беларусьбанку, Белгазпромбанку, Белинвестбанку, БПСбанку, банках БСБ и Белвеб можно набыть сумму навод большую. Таким чином, стабильности у насыщения досыть высокого попыту нема, але разом с тем ситуация не критичная. Але те означает гэта, что становище на валютном рынку поступово переходит под уладный контроль. Те мае для гэтага Национальный банк необходные полномоцтвы. Аналитик финансового рынка Сергей Глушаков лічыць, что дзейнасць регулятора трэба оценивать, зыходячы з абмежаванняў, якія існуюць для маневра.
Инструментарий, чтобы держать курс административного регулятора, ограничен. Поэтому Нацбанк в настоящее время, у него возможности каким-то образом обеспечивать финансовую стабильность ограничены. И, исходя из этого, он использует тот небольшой инструментарий, который у него есть, чтобы эту стабильность обеспечить. Подчеркиваю, учитывая ограниченность возможностей, действия Нацбанка адекватны.
Меж тем эксперты сходятся на думце, что обеспечить финансовую стабильность одними директивами навряд ли магчыма. Беларуская экономика шчыльна прывязаная да расійскай. Распорад нават узнікалі размовы пра мэтазгоднасць пераходу на расійскі рубель, як валюту, блізкую па сваёй цвёрдасці да даляра і еўра. Але на тле абвалу цэнаў на нафту і заходніх санкцыяў за агрэсіўную палітыку ва ўкраіне расійскія грошы імкліва абясцэньваюцца. Так, сёння за даляр даюць без малога 70 рублёў, за еўра 77. Відавочна, што эканамічнае аслабленне асноўнага сателіта не можа прайсці незаўважаным і для саюзніка. Як кажа кіраўнік порталу «Про бізнес» Віталь Валянюк, такія акалічнасці давядзецца ўлічваць у любым выпадку.
Экономика, она небольшая, и когда большое судно идет ко дну, то, как правило, маленькую шлюпку тоже затягивает. То есть мы здесь экономика, которая вот оказывается вовлечена в российский кризис, и оптимизма действительно немного, кризис этот не закончится быстро. То, что для многих руководителей предприятий, для населения тоже вот российский рубль казался стабильной валютой, то, что раньше российский рубль считался стабильной валютой, практически как доллар или евро где-то рядом, то сейчас очевидно, что эта валюта оказалась не такой стабильной, и доверие к российскому рублю снизилось.
Супрацовники банковского сектора запевнивают, что неузабаве адліга дойдзе не только до обменных пунктов, але и до банкоматов. З'явится и магчимость набывать валюту по картках. Але покуль что валюты у банкоматах няма. Тем часом Александр Лукашенко на сегодняшней пресс-конференции черговым разом обвинуватил у проблемах на валютном рынку самих белорусов, которые, насуперек попереджениям президента, бегают по обменниках, дискупляют доляры, раскисывающие при этом всю экономичную систему.
Игорь Корней из Минска. Сустренимся у интернете.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем. У пятницу 30 студзеня на ваши пытанні падчас онлайн-конференции адкажа политолог, политичный оглядальник Радио Свобода Валер Карбалевич. 28 студзеня вядомому политичному аналитику, автору книги Александра Лукашенко «Политический портрет» Валеру Карбалевичу исполнилось 60 годов. Валер Карбалевич стал автором блогов на Белорусской Свободе, ведущей аналитичной программы «Экспертиза Свободы». Задать пытанне Валеру Карбалевичу можно праз наш сайт. Незалежный интернет-телеканал АРУ ТВ, який базуется у Эстонии, у сераду пачаў новый проект телевещания, ориентированный на жыхароў Беларуси и России, а так само на российскомовное насельніцтва Украины и краинаў Балтии. Далее Ганна Любакова.
Ад пачатку АРУ ТВ прапануе тры штотыднёвыя перадачы. У рознакаляровых навінах вядомы расійскі журналіст і грамадскі дзеяч Арцём Троіцкі каментуе самыя важныя падзеі тыдня. Анімацыйны скетч у жанры палітычнай сатыры. Час хлусіць. Парадзіруе прапагандысцкія метады працы дзяржаўных СМІ Беларусі і Расіі. У перадачы «Эксперт» аўтарытэтныя асобы каментуюць найбольш актуальныя тэмы тыдня. Акрамя відэасюжэтаў, АРУ ТВ прапануе аўдыторыі стужку навінаў і аўтарскія калёнкі. Кіраўнік праекту Павел Марозаў – палітычны ўцякач з Беларусі. Жывучы яшчэ ў Беларусі, Марозаў стварыў мультыклюб – серыю сатырычных мультфільмаў пра прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку. Пасля з'яўлення гэтых стужак беларускія праваахоўныя правоохоронні органи спробували притягнути їх автора до кримінальної відповідальності, поводу артикула «Покльоп у дочиненні до президента Республіки Білорусь». Інтернет-телебачення АРУ ТВ має на меті дезавуірувати пропаганду, з якою жихари регіону мимоволі сутикаються кожен день. Базуючися у Естонії, проєкт може свободно знайомити аудиторію з альтернативним пунктом глядження на події. У відрозненні від Білорусі і Росії, де незалежні СМІ усе частіше зазнають тиск. Гэтак тлумачить початок нового телепроєкту Павел Морозов.
Ганна Любакова. Новый грецкий урад мае трывалые сувязі з расійскім палітолягам Александрам Дугіным, якога абвінавачваюць у сімпатыях да фашыстаў. Гэта стала вядома з электроннай перапіскі, якая была апублікаваная расійскімі хакерамі. З працягам тэмы Сергей Навумчык.
Паводле супрацоўніка Рады Свабоды Роберта Коулсона, працёк электроннай перапіскі выявіў даўнія сувязі партыі Сірыза са звязаным з крамлём еўразійскім ідэолагам Александрам Дугіным і олігархам Константином Малафеєм, який, як міркується, фінансував сепаратистів в Україні. Антон Шахавцов, дослідчик, який вивчає ультраправі рухи в Європі, заявляє, що симпатії до Росії з боку партії Сіриза і є партнера по коаліції правої партії «Незалежні греки», а яну утворили урадову коаліцію, гэті симпатії виходять далеко поза межі нормів, які прийняті у Греції. При тим, що про російські настрої у цілому вельми широко розповсюджені у Греції. У снежні летась російська хакерська група «Шалтай-Балтай» публікувала цілий розсип електронної пошти Георгія Гавриша, близького сябра Дугіна і супрацовника Дугінського евразійського руху. Зміст шмат яких листов Дугіна і Малафеєва – намагання у справі створення кола європейських політиків і інтелектуалів, які б симпатизували Росії. Некілька десятків листов складає електронна переписка Гавриша з представниками Сірізи. Про це каже Христо Грозів, медіа-інвестор і блогер, які спеціалізуються у питаннях інформації в Усходній Європі. Переписка свідчить про вельми тесне супрацовництво по питаннях стратегії, піару і так далі, каже Грозів. Він означає, що консультанти Сірізи досилали стратегічні меморандуми з викладом позиції політики партії Дугіну і Гаврушу для отримання коментарів і пропонов. Так, один з фігурантів переписки, Ніколас Лаас, грецький інтелектуал і дарацца Сірізи з діловими контактами у Росії, у одним з повідомленняў пішу Дугіну, цитую, «Я вельми добре ведаю, як працює ворог, і под вашим заступництвом я могу ефективно і важко нанести удар у отказ». Дугін так само зв'язаний з новим міністром заміжних справ Греції Нікосом Коціасом. У красовіку 2013 року Коціас, тоді професор в університеті Пірей, запросив Дугіна, каб той виступив з лекції об міжнародній політиці і євразійстві. У той лекції Дугін заявив, що Греція не мусить долучатися до узначальваємого Росії Євразійського Союзу, але повинна відігрувати роль у відновленні архітектури Європи і створити усходній полюс європейської ідентичності у рамках Євразв'язу разом з Сербією і з іншими. Ну і кілька слов про те, хто такий сам Дугін. Поводле професора Могилянської Київської академії Умленда, Дугін визнає ідеологію, яка зводиться до одродження російського народу як нової євразійської нації, до агульної реструктуризації сусвітньої політики і російської внутрішньої політики. У минувщині Дугін вихваляв СС, Дугін робить неоднозначні заяви про Третій Райх, про італійський фашизм, німецький нацизм і бачить себе увогуле у фашистській традиції. Так говорить професор Київської Могилянської академії Андреас Умленд.
Сергій Навумчык, ви на хвалях Радіо Свобода. З'являються суперечливі повідомлення про зустрічу контактної групи по Україні. Чергова зустріча трьохбакової контактної групи по Україні відбудеться у п'ятницю 30 студеня. Про це Свободі повідомив начальник управління інформації МЗС Білорусі Дмитрий Мирончик. А вось Міністерство заміжних справ України пакуль не підтверджує інформацію про домовленість о проведенні зустрічі трьохбакової контактної групи 30 студеня у Мінську. Представник МЗС України Євген Перабійні з Української служби Радіо Свобода сказав, що На дадзены момант пакуль яны не могуць пацвердзіць інфармацыю. Апошні раз кантактная група сустракалася ў Менску 24 снежня 2014 году. Падпісаныя ў сталіцы Беларусі дамоўленасці былі шмат разоў парушаныя. Паведамлялася, што яшчэ 16 і 23 студзеня меліся прайсці перамовы ў Менску, але тады яны не адбыліся.
Якое загадкавае прадказанне пакінулі гітлераўцы ў адной з акупацыйных газет? Як жывецца дзецям у школе-інтэрнаце для разумова адсталых? І што можа ўратаваць адзіны на ўсходзе Беларусі езуіцкі касцёл?
Касцёл. У касцёле быў клуб. И играл орган. Там костела не было, но он был полностью не разрушенный.
Про гэта у чарговой перадачы серии «Подорожжы свободы». Гэтым разом мы едем у местечка Расна, что у Дрыбинском районе.
Больш падрабязна пра падарожжа з метра Бартосіка не ў забаве. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch абнародавала сваю 25-ю штогадовую справаздачу пра стан з правамі чалавека ў свеце. Сёлетні даклад арганізацыі ахоплівае 90 краінаў. Далей Алена Радкевіч.
У раздзеле справаздачы, прысвечаным Беларусі, констатуецца, што беларускія ўлады летась працягвалі ў значнай ступені абмяжоўваць свабоду выказвання і асацыяцыі. Сярод станоўчых зменаў адзначаецца вызваленне з турмы праваабаронцы Алеся Беляцкага. Human Rights Watch падкрэслівае, што Беларусь застаецца адзінай еўрапейскай краінай, дзе выносяцца смяротныя прысуды і выконваецца смяротнае пакаранне. Сёлета ў Беларусі былі расстраляныя два чалавекі. У раздзеле, дзе ідзе гаворка пра пераслед праваабаронцаў і палітычных актывістаў, прыгадваецца, што за кратамі застаюцца 7 чалавек, прысуды якім праваабаронцы лічаць палітычна матываванымі. Human Rights Watch адзначае крымінальную справу супраць кіраўніка праваабарончай арганізацыі «Платформа» Андрэя Бандарэнкі і дэпартацыю ў Расію праваабаронцы Алены Танкачовай. У дакладзе прыгадваецца, што праваахоўныя органы Беларусі ў красавіку-траўні прафілактычна арыштавалі 43 грамадскіх актывістаў падчас гадавіны Чарнобыльскай катастрофы і правядзення ў Менску чэмпіянату свету па хакею. У дакладзе прыводзяцца дадзеныя Беларускай асацыяцыі журналістаў, паводле якіх у 2014 годзе ўлады адвольна затрымлівалі 15 журналістаў. У прадмове да агульнай справаздачы выканаўчы дырэктар Human Rights Watch Кеннет Рот адзначае згубнасць падыходу некаторых урадаў, якія лічаць, што выкананне правоў чалавека занадта вялікая раскоша ў часы цяжкіх выпрабаванняў, калі пад пагрозу трапляе нацыянальная бяспека. У сваёй прадмове ён адзначае, што экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава» узнікла не ў апошнюю чаргу з прычыны таго, што ўлады Сырыі і Іраку падаўлялі правы чалавека ў сваіх краінах. Рэакцыяй на ўрадавы гвалт стаў гвалт баевікоў-ісламістаў. У дакладзе ўтрымліваецца крытыка Злучаных Штатаў. Летась Сенацкая камісія па выведцы абнародавала даклад аб ужыванні катаванняў амерыканскімі службоўцамі. Human Rights Watch асуджае прэзідэнта Барака Абаму за тое, што ён адмовіўся распачаць крымінальны пераслед асобаў, датычных да гэтых катаванняў. Праваабарончая арганізацыя крытыкуе цяперашняе кіраўніцтва Егіпту, якое ўжывае рэпрэсіўныя захады супраць ісламістаў, што, на думку Human Rights Watch, можа заахвочваць гвалт у адказ. Некаторыя ўрады робяць памылку, лічачы правы чалавека раскошай для менш цяжкіх часоў, замест таго, каб бачыць у іх компас для палітычных дзеянняў, піша ў дакладзе Human Rights Watch выканаўчы дырэктар гэтай арганізацыі Кеннет Рот.
Алена Радкевіч. У эфіры «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на штогадовай прэсавай канферэнцыі для беларускіх і замежных журналістаў заявіў, што ў Беларусі ніякага майдану не будзе і што Беларусь не з'яўляецца часткай рускага свету. Паводле Александра Лукашэнкі, пытанне мовы ў Беларусі вырашана раз і назаўжды. Адказваючы на пытанне карэспандэнта «Свабоды» Валера Каліноўскага пра вызваленне палітвязняў, Александр Лукашэнка заявіў, што вызваленне Статкевіча не палітычнае пытанне. Вызваліць палітвязня Александр Лукашэнка пагадзіўся толькі пры ўмове, што за гэта падпішуцца астатнія зняволеныя, якія адбываюць пакаранне разам з Міколам Статкевічам. Незалежны інтэрнэт-тэлеканал АРУ-ТВ, які базуецца ў Эстоніі, у сераду пачаў новы праект тэлевяшчання, арыентаваны на жыхароў Беларусі і Расіі, а таксама на расійскамоўнае насельніцтва Украіны і краінаў Балтыі. Кіраўнік праекту Павел Марозаў, палітычны ўцякач з Беларусі. Ну, сегодня центральная тема нашей программы прессовой конференции Александра Лукашенко. И я зараз пропоную послухать фрагмент экспертизы свободы, у якой берут удел керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и редактор часопису «Архе» Валер Булгаков. Веде передачу Виталь Цыганков.
Ці дала, на вашу думку, вось сённяшняя падзея адказы наконт таго, якой будзе дзяржаўная палітыка паводзіны Александра Лукашэнкі, якімі будуць бліжэйшым часам? Ці было сказана што-небудзь прынцыпова новае, на што варта звярнуць увагу адрознае ад ранейшых заяваў? Ці ўсё-такі кіраўнік дзяржавы пацвердзіў свае асноўныя прынцыпы і прынцыпова нова, што, можа быць, чакалі некаторыя аглядальнікі, сёння не сказаў? Александр Класковский, як вы лічыце?
Основный, конечно, месседж этой вот долгой, вельми долгой пресс-конференции был скированы до электорату. И я думаю, что, коли коротко, то первоважно официальный лидер займался апологетикой белорусского застою. Вот для меня ключевой стала фраза про то, что наилепшими у людской памяти есть часы Брежнева. Ну и соправды, старые на лавочке, многие, я думаю, с ностальгией сгадывают про колбасу, про 2.20, а лишь лидер Украины варто памятать, до чего привел брежневский застой. А он привел до того, что вот этот колосс на глиняных ногах, эта коммунистичная империя, якая отстала от заходных краин, просто обвалилась. Беларусь же не мая и сотой участки тех ресурсов, которые имела советская держава, и тому выникает, что вот эта ориентация на застой, и у нас называется стабильностью, ведет до деградации и ведет до того, что Беларусь в перспективе может, коли не возникнуть, то сползти в третий свет.
Валер Булгаков, что вы убачили принциповое сегодня? Ці пагадзіліся бы вы з тым тэзісам, што ў прынцыпе Александр Лукашэнка пацвердзіў, што ў цэлым Беларусі захаваецца цяперашняя палітычная, сацыяльна-эканамічная мадэль і нейкіх кардынальных рэформаў чакаць не выпадае?
Што было абсалютна новае і што безумоўна мае быць абмеркавана і што безумоўна ўжо смакавалі назіральнікі ў сацыяльных сетках, гэта само месца правядзення прэс-канферэнцыі. Гэта в усходнім стылі оздобленное убрание так званого палаца незалежности. Безумовно, улада при допомозе этого нового места посылает громадству, медиа, супольности, аналитикам месседж. Именно это убранство, пышность, говорить, грациозность, в его разумении, новой резиденции, нового президентского палаца, повинна, кажучи, символизовать и на десятилетие цементовать непорушность и стабильность той социально-политической модели, якая склалася у Республіцы Беларусь. Лукашенко в черговый раз, я навод не в десятый, може в сотый, в тысячный, сказал, что его система не подлягає реформованию, власне, короче, она склалася, и она будет існувати так долго, накольки это махчимо. Одно, что питание, якое меня, например, не покидало, и на якое я не почув отказу, отчувание того, что долговечность, термин життя этой системы махчимо уже вылечается, коли не месяцами, то наиближайшими годами, не было. Лукашенко, не глядя на то, что Беларусь выходит один из самых вирулентных периодов своей постсоветской истории, и снова-таки выпроменивая раннейший дискурс, раннейшую риторику про непохисность, непорочность и стабильность. Хоть я переконанный, наиближайшие несколько годов Беларусь чекает великие узрушения, которые могут поставить крыш на теперешней социально-политической модели.
Александр Класковский, Валер Булгаков, Виталь Цыганков у экспертизе свободы. А зараз я познайомлю вас еще с одним фрагментом нашей авторской передачи «Подорожье с Дмитра Бартосика у местечка Расна Дрыбинского района».
По прыгажосці ландшафту і па колькасці помнікаў архітэктуры Расна дасць фору любому ўсходняму райцэнтру. На беразе жывапіснага возера яшчэ захаваліся руіны старога млына, а на пагорку стаіць мураваны сядзібны дом памешчыка Спыткова. У 1918 годзе бальшавікі тут зрабілі школу, якая гадоў 20 таму пераехала ў новы будынак. А што зрабіць са старой сядзібай, улады не прыдумалі. Былая директорка школы Вера Карабанова живе каля самого помника архитектуры. Гэтую сядзібу яна памятае яшчэ з даваенных часоў.
Вообще-то я сама Дрыбінск, и Рясну я помню давно. Первый раз я была в Рясне в
41-й год, Новый год. И тут школа ж была, 1 сентября 1918 года в имени Испытки открыли школу. Вот где-то начинается история Речнянской средней школы, притом блестящая история. То еще когда мы приехали, и то еще были узоры на стенах, росписи всякие вот эти. А тогда еще все уже было покрашено, еще золотисто, еще не... Это 41-й год. И костел. У костеля был клуб. И играл орган. Там костела не было, но он был полностью не разрушенный. Там был клуб был, и там, наверное, библиотека была, но я только была в зале, там, где был.
И орган был?
Да, орган был. И органист был. Говорили, он помер, говорили, уже вот или перед войной, или вот где-то.
И давал органные концерты?
Да. Органная музыка была. Но не всегда, пока он мог. Что камин был, вот. Эти все были росписи, классы все были проходные. Панский дом, но стены толстые, капельные, печи были, двойные полы. Двери остались, панские двери были. Вот построили уже там эту школу новую. А школа осталась целая, это все разбили, никто не хотел глядеть. Никто не хотел, все там, люди наши все раскурочили. И противно, я туда не могу ходить, тут моя вся жизнь. Вот я с 1 сентября 58-го года живу вот тут вот.
Вам болюче глядеть совсем?
Со всеми, я только где мне попадаете, кое начальство, так я начинаю говорить. Они же меня даже боятся за эту школу. А можно было сохранить. Можно законсервировать было.
Вельми незвычайную историю узгадала Вера Мироновна про тое, что писалася у мясцовой оккупацыйной газете после Сталинградской битвы.
Я помню хорошо, я была очень любила читать. Немцы проводили газеты на русском и белорусском языке. И мы их читали. Так вот, я помню, на всю жизнь запомнила, когда это вот произошла разгром по Сталинградам, радовались вообще тихонечко. А потом принесли газету и прочитали, что пройдут столетия, и каждый немец со священным ужасом будет вспоминать слово «Сталинград». Я сама лично читала. И еще написали перед выступлением: «Мы выйдем, а вы 100 лет воевать будете».
Это был фрагмент подорожа з Дмитра Бартосіка ў мястэчка Расна. І на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі і гэтую гадзіну жывога эфіру прапаную завяршыць знакамітай кампазіцыяй гурту Скорпіонс «Вецер пераменаў». Калі-небудзь гэты вецер даляціць і да Беларусі. Заставайцеся са свабодай.
Change. August win, they win, win.